Добрый день. В Москве 12.07. Это программа «Послужной список». Меня зовут Ольга Журавлева. И это программа совместная с газетой «Труд». И газету «Труд» сегодня представляет Яна Маргасова. Как всегда, добрый день.
Здравствуйте.
У нас очередное в списке, очередная тема. Это тема «Адвокат». Мы все еще продолжаем профессии на букву «А». И я скажу, что буква у нас еще пока не закончилась.
И не заканчиваем, да.
Да. Сегодня мы говорим об адвокате. Причем из всех юристов мы выбрали адвоката, потому что вот нам показалось это самое интересное. Все юристы — это те, кто закончили там юридические учебные заведения, да, и они могут, у них там путей много. Они не учатся конкретно там на кого-то, да, вот этот вот факультет учит на защитников, а этот на обвинителей. Вот.
Но и поэтому... непосредственно на адвокатов как таковых все-таки не учат.
Да? Да, не учат непосредственно на адвокатов, и поэтому многие люди, которые прислали нам свои анкеты, за что им огромное спасибо, они все начинали по-разному. Никто не вышел из стен университета и не открыл ту же адвокатскую контору. Такого, естественно, не было.
Адвокат — это статус.
Да. Ну, кстати говоря, о статусе, Яна, расскажи-ка нам, пожалуйста, вкратце, каким образом вот человек получает право называть себя адвокатом, писать на визитке, там, на табличке и так далее.
Да. За эту информацию спасибо моему знакомому и очень опытному адвокату Леониду Шамису. Вот что он мне рассказал. Существует федеральный закон об адвокатуре Российской Федерации. И статус адвоката получается по следующей схеме. Человек должен иметь обязательно высшее юридическое образование, обязательно иметь стаж работы по специальности несколько лет.
То есть юристом, каким бы то
ни
было.
Да, юрист-консультом, юристом в какой-нибудь фирме.
Следователем прокуратуры.
Может быть, следователем, да, это тоже отдельная тема. И нужно быть обязательно какое-то время быть стажером адвоката.
То есть сначала постажироваться в адвокатской конторе некой.
Да.
А потом сдавать экзамен.
Да, сдавать экзамен. Причем экзамен двухступенчатый, устный — это собеседование, и большой письменный тест, включающий в себя большое количество юридических вопросов. И именно на этом этапе, как сказал мне Леонид, и отсеивается большая часть желающих стать адвокатом. То есть такой отбор серьезный.
Все-таки, да, все-таки знать право — это вам не просто так. И наши слушатели...
Да, квалификационная комиссия при адвокатской палате какого-либо из субъектов Российской Федерации далее либо допускает человека.
То есть получается, что
адвокатов этого статуса либо нет.
У адвоката всегда есть такая вещь, ну, практически как профсоюз или цех, как сказал один из наших слушателей. Это чисто цеховая система. То есть,
ну, скорее, сообщество.
В этот цех, да, в это сообщество принимают мастера, да, нового ученика сначала, а потом делают
дают ему право назваться мастером. Да.
Вот. Это, в общем, вполне средневековая традиция. И, кстати,
между прочим, очень
древняя.
Серьезно, в такой комиссии 12 человек. Поэтому
ну,
так просто...
12 рассерженных мужчин, да, как мы знаем.
В общем, да.
Но мы начинаем рассказ о тех людях, которые вот нам дали свои интервью. Мы успели заранее записать несколько бесед с нашими слушателями, адвокатами с разным стажем работы. И вот самый такой, как бы это сказать, заслуженный адвокат среди наших слушателей, кого мне удалось записать, его зовут Борис Ливанович Мигрелишвили. Он 35 лет занимается юридической деятельностью. Вот, это очень серьезный человек, и поэтому я решила его рассказ отнести к рубрике «Доска почета», потому что это вообще это потомственный Дон Кихот и потомственный адвокат. Это вообще, на самом деле, вся беседа с ним была гораздо длиннее, чем наша с тобой передача. Вот, и уж поверьте мне, слушатели дорогие,
резать
на слово,
жалко, да,
резать было жалко просто по-живому. Кстати, напомню нашим слушателям по телефону 363-3659, звоните нам в программу, мы с удовольствием выслушаем ваши истории, если вы адвокат, может быть, вы ответите на некоторые наши вопросы, касающиеся этой профессии, а если вы сталкивались с адвокатом хорошим или, наоборот, вы им недовольны, тоже расскажите эту историю, нам будет очень интересно. А пока слушаем нашего слушателя.
Доска почета.
Я диплом писал по прокурорскому надзору, хотел быть прокурором, я был следователем и очень успешным в свое время. Но потом мне хотелось сделать нечто позитивное. Все профессии хороши, но хотелось создавать, а не только карать других за то, что те они сделали, пусть даже противозаконно. А в 88 году, как вы помните, был закон о кооперации принят. И я пришел к выводу, что у нас должна развиваться адвокатура, в том числе бизнес-адвокатура. Получилось, да, я был, наверное, одним из самых первых первых бывших СССР, тех, кто, кого когда-то называли кооперативные адвокаты. Были коллеги адвокатов централизованные, и начали возникать объединения юристов. В виде кооперативов другой формы просто не существовало. Я тогда сумел доказать, что мы адвокаты. Кооператив, в котором входили юристы, я написал устав, исходя из сугубо теоретических представлений, и получилось так, что он полностью соответствует тому, что сейчас мы имеем в законе об адвокатуре. У нас маленькое адвокатское бюро, это партнерство, по закону не менее двух адвокатов должно быть. Специализации особой нет. У меня она есть в том смысле, что я, скажем, не занимаюсь общеуголовными делами типа хулиганства или там наркотики, но занимаюсь уголовными делами так называемыми беловоротничковыми, должностные преступления, налоговые и так далее. Я занимаюсь вообще бизнес-правом, в широком смысле слова цивилистикой. Вот. Ну, обычная работа юриста такая, паршивая будничная работа. Но как-то так получалось, что у меня много дел было совершенно необычных, оригинальных, и вот удавалось. Бывает так в наше время, когда можно применить неизвестную в советские годы, во всяком случае, фразу Ленина: по форме законно, а по существу издевательство. Часто бывает, что закон не полон. Это реально так бывает. Бывает так, что сложилась какая-то практика, какое-то понимание, да? Ты находишь теорию, которая позволяет проблему решить, устранить вот этот пробел, и старайся доказать.
Это был наш первый и главный номер нашей программы на данный момент. Борис Ливанович Мегрелишвили, адвокат с огромным опытом. И вот он занимается, как мы слышали, у него специализация по белым воротничкам. То есть это не пьяная драка, не поножовщина, не что-нибудь такое, не воровство из киоска, а конкретные преступления, связанные со службой, да, с работой в офисе в частности. Но вот по поводу специализации у нас есть вопрос от преподавателя Михаила, который... интересуется, каких специализаций адвокаты наиболее востребованы в настоящее время на рынке труда и наиболее высокооплачиваемые. Но тут вся проблема в том, что оплата — это отдельная история, а специализация — это другая совершенно история. Да. Дело в том, что вот по нашим слушателям, с которыми мы говорили, специализация — вещь такая, в общем, личная. А люди, которые принимают для себя определенное решение, да, идут в определенную либо контору, либо... члены определенной коллегии, да, они берут на себя определенные обязательства. Но специализация возникает еще и от опыта. И об этом пишут на всех огромнейшем количестве сайтов, которые рассказывают об адвокатских конторах, об адвокатах, об успешных адвокатах, о том, как их найти, сколько они стоят. И в том числе онлайн консультируют бесплатно. Кстати, очень много, это тоже учтите. Вот. Но специализация — это такая вещь. Есть люди, которые хорошо разбираются в какой-то области, и они уже стараются в этой области и вести дела.
Ну, как правило, мне кажется, все-таки это либо по интересу, либо по какому-то по количеству решенных вопросов
успешные. Есть даже сайт, называется «Успешные адвокаты». Там просто, по идее должно быть указано, какой у него процент успешных дел. Но здесь возникает такая удивительная история. Наши слушатели не дадут соврать. Многие говорили о том, что в уголовных делах вообще все отдельно. Там совершенно другая специфика. Потому что, как выяснилось, в советское время оправдательный приговор в принципе был невозможен.
Вот это очень такой момент, нас удивил.
И поэтому успешность там измеряется не так, как в других делах.
То
и об этом будут
еще
наши слушатели говорить. И суд его оправдал. Не оправдал. Ничего подобного. Ну, во всяком случае, те истории, которые мы слышали, они таковы. Но мы сейчас хотим послушать наших живых радиослушателей, незаписанных. Может быть, они нам расскажут историю либо из своей адвокатской практики, либо из своей общения с адвокатом. Алло, добрый день. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Александр.
А вы адвокат или...
Нет.
Вас защищали?
Я адвокат, вас защищали.
Так.
Успешно?
Нет, не успешно. Три адвоката вели наше дело, мы несколько лет судились, да? Квартиру приобрели, оказалось, мошенническим путем там проданная, мы четвертый собственник, третий покупатель.
Ну, по всем статьям. То есть добросовестные покупатели вы были, да?
Да, да.
По всем не повезло.
В том числе решение Конституционного суда. Адвокаты брались успешно за это дело, говорили, что это дело довольно интересное для нас, вы добросовестный приобретатель. Но на факте оказалось, что деньги высасывали, и потом говорили, извините, так получилось.
Понятно. Вы считаете, что адвокаты виноваты в этом?
Читаю полностью.
Понятно.
Ну, вот Александр
Спасибо.
Считает, что именно они
Спасибо.
Пользовались и
тянули дело еще, кстати. Да, это один из, тоже, один из таких вот важных моментов. Очень во многих местах говорят, что адвокат намеренно затягивает дело. Но адвокаты сами на своих сайтах пишут, что в наших интересах, конечно, дело не затягивает, но вы посмотрите, как у нас вообще идет судопроизводство. Там что затягивать не надо, оно само затягивается
да и законы
на всю катушку. Тоже. Да, еще один звонок попробуем. Алло, добрый день. Алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Дмитрий.
Дмитрий, вы адвокат или вы
да,
вас защищали?
Я адвокат.
Так, скажите.
Парируйте.
Да, парируйте. Скажите, затягивают дела?
Ну, я допускаю, что разные бывают ситуации, но мне неизвестно, чтобы кто-то из моих коллег затягивал дела специально. Дела бывают разные, могут длиться годами.
Ну, естественно,
например,
да.
Особенно
у меня
такие
есть дело,
тяжелые.
Которое длится с 2002 года. И
так.
Длится, и ничего, и длится будет еще какое-то время.
Ну, вы тянете из клиента деньги, обманываете его всячески.
Что?
Или говорите, что дело безнадежное?
Никогда в жизни. Дело это не безнадежное. Оно, так сказать, движется к успеху.
Угу.
Но это многолетний труд.
Это время.
А скажите...
Это понятно клиенту. Хотя
понятно,
нужно, конечно,
да.
ему терпеливо все это объяснять.
А скажите, пожалуйста, у вас бывали ситуации, но вы занимаетесь гражданскими делами?
Я занимаюсь главным образом гражданскими делами. Бизнес-адвокат, как вот уважаемый
коллега. Понятно, да, да.
Но иногда приходится и в уголовных делах участвовать. Я помогаю тем, кто обращается непосредственно ко мне из круга моих знакомых.
Понятно, да, так тоже часто. Часто делают. А скажите, пожалуйста, у вас бывали опасные ситуации? Потому что уголовные дела, это все-таки, это криминал, там все серьезно.
Опасные в каком смысле?
Ну, опасные просто для вас лично. Может быть, вам угрожали.
Ну, разное бывало, но, так сказать, я бы не стал драматизировать. Ну, в любой профессии есть там какие-то свои моменты.
И последний вопрос. Вот наш слушатель Александр сказал, что у него была, в общем, чистая, красивая позиция, добросовестный приобретатель, и его адвокаты не спасли. Почему это могло произойти?
Могло быть по разным причинам. Иногда случается и такое, что суды, не будем объяснять почему, выносят совершенно потрясающие решения, ставящие в тупик кого угодно.
Понятно.
Бывает и такое, но бывает и другое. Бывает то, что, опять-таки, все-таки клиент, не будучи специалистом, может считать, что его позиция безупречна, а в действительности все может обстоять далеко не так.
Да,
а подкупить адвоката можно?
Заранее, что, так сказать, какие козыри заготовила противная сторона.
Угу.
Может быть, там еще более безупречно.
А бывает так, что если частное лицо судится с организацией, то организация, в принципе, финансово мощнее, и она может просто, что называется, перекупить.
Перемотивировать
адвоката.
Не исключите такого, такое тоже бывает, но бывает и другое. Бывает частное лицо, очень сильно замотивированное в плане, так сказать, желания победить, очень тщательно изучающее законы, нормативную базу, и такое лицо совершенно неожиданно иметь успех, даже без...
Даже без адвоката?
Лицо не проведешь, да.
Понятно. Спасибо вам огромное. Спасибо. Я считаю, что очень такие у нас, как бы сказать, подкованные слушатели.
Ну вот, кстати, такие люди, которые сначала себе помогут, потом порой помогают и, в общем, знакомым.
Ну вот вообще, как приходит в профессию адвоката, это отдельная история. Потому что вот говорил наш первый персонаж, говорил о том, что захотел сделать что-то позитивное, да? Вот не быть прокурором, а делать позитив. Прокурор — это все-таки что-то в этом есть. И вот наш следующий, да, наш следующий персонаж, у него стаж 14 лет. Его зовут Олег Малибога, причем чудесная фамилия. Он говорит, что адвокатов часто бывают такие говорящие забавные фамилии. Вот он рассказывает, как у него все начиналось.
Трудовая книжка.
Нотариусы и судьи почему-то в старые времена среди юристов казались такими совсем профессиями для конформистов. То есть тех людей, которых уже не берут ни в следователи, ни в прокуроры, ни куда-то там в оперативники. Потом началась перестройка, 90-й год, 91-й, 92-й. Я приезжий, жил в Москве в общежитии. Ну, просто нечего было есть, условно говоря. Начал практиковать потихоньку юридическую работу. То есть на столбах расклеивал объявления и пытался консультировать людей. Причем... круто поменялось законодательство, появились такие категории правовые, как собственность, там, приватизация квартир, какие-то фирмы, общество с ограниченной ответственностью там, и прочие кооперативы. И действующая система адвокатуры не в полной мере не могли ответить на ряд вопросов, они просто их не знали. Законы принимались параллельно вот, обучению. То есть можно сказать, что мы в университете проходили вновь принимаемые законы, и у нас было какое-то даже преимущество, мы могли что-то людям объяснить, то, что вот принимается в парламенте. Мы могли помогать каким-то коммерсантам, каким-то людям, которые организовывают бизнес, да. Но вместе с тем, тоже вот смешно сказать, были ряд вопросов, которые, конечно, которым не учат в университете, которых просто возникают в практике. И как бы, ну, сейчас смешно это вспоминать. Мы бегали в традиционную юридическую консультацию, там, и за рубль, или за два, там, или за три, спрашивали ответ, потом перепродавали это за 5 рублей, например, да. То есть, конечно, уже став адвокатом, все эти вещи знаешь, ну, а тогда как, в студенческие годы, что было делать? Получилось поневоле, знаете, может, даже в какой-то мере вынужденно. То есть, когда я закончил 5-й курс, я попытался стать адвокатом, ну, скажу, что это тоже не так-то просто было, и я стал адвокатом только через где-то полгода после университета, а потом, когда новый закон об адвокатуре был принят, я вышел из адвокатских различных образований и стал просто индивидуальным адвокатом, практикующим в адвокатском кабинете.
Вот еще одна история, да, но не надо думать, что одни только мужчины, которые вот нам звонят и которые, которых мы записываем, женщины тоже бывают адвокатами, и вот у Светланы Альшевской, у нее совсем небольшой стаж, 5 лет, вот как она написала, но она тоже каким-то удивительным образом попала в адвокатуру, сама того, собственно, не ожидая.
Знаете, я юристом работала в компании, а ко мне обращались люди за помощью, работники компании, родственники, их знакомые. И так получилось, что мне все равно приходилось помогать. Уголовными стараюсь не заниматься, беру только если знакомые просят очень сильно. Или если эти уголовные дела связаны с хозяйственной деятельностью. Просто не хочется. Я работала где-то 2-3 года следователем, когда заканчивала юридический. Но я не хочу с этим сталкиваться, потому что, ну, достаточно сложный вопрос психологически, во-первых. А во-вторых, я знаю, что уголовные дела недостаточно малоперспективные. То есть, если в гражданском деле я могу победить или проиграть, если я за него берусь, то хотя бы 50% шансов у меня есть. В уголовном речь идет о сроках наказания, как правило. Оправдательный приговор – это утопия. Надеяться на это глупо. Если я же берусь за эту работу, ну, это как любая задача. Ставите ее перед собой, и вы хотите ее решить наиболее оптимально, то есть быстро, удобно, просто, только по закону, если это помощь адвоката. Хотя достаточно таких моментов, когда либо закон недостаточно детален, либо он так построен, что человек, все с ним происходит вроде как по закону, но он попадает в совершенно несправедливую ситуацию. Бывает такое.
Вот о законности и справедливости мы говорили не только со Светланой, но я со всеми вот моими собеседниками, ну, старалась, конечно, на эту тему поговорить.
Острый вопрос.
А когда наши слушатели пишут, дескать, а что рискованного-то такого, особенного-то в профессии адвоката, подумаешь, там, если никого не обманывать, в смысле клиента, и денег лишних не брать, то ничего, по голове не стукнут, все будет в порядке.
Вот они все как-то к деньгам сводят, к деньгам.
Но к деньгам мы перейдем.
Принятие, да, принятие решения
части.
Именно о судьбе человека, о том,
да.
Виновен или невиновен, о том, получит он свою квартиру или не получит, мне кажется, чем
тут,
это не
с одной
риск.
Стороны, вырисовался ответ на один из вопросов, какая специализация адвоката более такая перспективная в смысле заработка, да?
Угу.
Вот, потому что вот люди, которые хотят помогать другим людям, обладая юридическими знаниями, да, они вот становятся адвокатами, но вот как Светлана, например, которая стремится все-таки заниматься чем-то не уголовным, потому что она там не видит перспектив, они в основном, естественно, занимаются тем, что у нас вот появилось не так-то и давно, 20 лет всего.
Ну, ты знаешь, мы послушали с тобой
частной собственностью, квартирами.
Два наших слушателя, они как-то не очень традиционно пришли в эту профессию, но есть все-таки и стандартные пути. Как мне рассказали, это очень такая династическая профессия. И,
ну, между прочим, наш первый слушатель как раз представитель династии трудовой.
Самый первый, да. И адвокаты вообще считают свою профессию лучшей, и, соответственно, дети, которые воспитываются в семье адвокатов, перенимают это отношение к профессии и ровно так же считают ее лучшей и стремятся попасть в нее же.
Я думаю, что это одна из счастливых профессий, потому что вот в списках счастливых профессий, если вот посмотреть, там есть и парикмахер, там и тот же автослесарь, и еще масса всяких. Я думаю, что очень важно для ощущения счастья это ощущение того, что ты делаешь дело, и вот ты видишь его результат, и ты видишь его полезность. Вот непосредственно в процессе работы, да. Не то, что там через 200 лет меня вспомнят добрым словом, а это происходит непосредственно вот от твоих усилий.
Да,
здесь и сейчас. Давай еще послушаем наши звонки. Может быть, будет хорошая история про адвоката? Алло? Алло?
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Евгения Александровна.
Евгения Александровна, а вы адвокат или вас защищали?
Вы знаете, я защищала моего сына
так.
По уголовному делу. Его защищали 3 адвоката. Один государственный,
бесплатный.
Два наемных.
Угу.
Я вынуждена была тогда взять УПК и его внимательно прочитать. После этого я знаю, что никакие адвокаты не защищают тех, кто находится под их защитой.
То есть вы не верите в адвокатов?
Да, потому что я грамотнее читала закон. Первый адвокат неправильно позволил арестовать моего сына. Другие два вымогали из меня деньги. Я совершенно точно знаю, что они не отчитались и заплатили налоги за эти деньги. Более того, ни тот, ни другой не отчитались передо мной.
Скажите, вы, внимательно изучив, вы помогли своему сыну или...
Да. Угу. Он сейчас уже дома, и как только закончится УДО, то сразу же мы будем снова подавать документы, чтобы его сняли с него вот эти обвинения похабные.
Понятно.
И еще, после того, как я это прошла, я стала защитником по Гражданскому кодексу. Гражданский кодекс это позволяет. И тоже, когда рядом со мной адвокат, дипломированный адвокат, угу. я делаю эти документы лучше. Я
Понятно.
По образованию инженер.
Но зато вы, видимо, прирожденный защитник. Спасибо большое. Ну вот тоже, кстати, история. Очень трудно действительно выбрать, когда особенно не разбираешься совершенно в законах, очень трудно найти для себя адекватного,
своего,
что называется,
адвоката.
Специалиста. Везде пишут, что самое главное – это доверие. Мы вот, если успеем, у нас есть еще небольшой кусочек, который бы очень хотелось послушать.
Выговор с занесением.
Дело в том, что наш слушатель Валерий Пугачев, он как раз занимается уголовными делами, и вот его история.
Ну, я берусь за дела, даже когда платят чисто минимально. А если так берешься, значит, ты делаешь, значит, ты выполняешь. Поэтому, когда звонят с прокуратуры, просят поучаствовать, сами понимаете, у них убийство, и когда не одно. У меня были очень много таких дел, когда я, конечно, протестовал внутренне против того, что они сделали. Закрывал на это глаза, потому что я обязан, это моя обязанность защищать человека. Бывали случаи, когда, в принципе, даже вот у меня судья в МОЗ, в горсуде, когда все родственники начали говорить в отношении меня гадости, она сказала, что вы к нему какие-то претензии, он адвокат, выполняет свою работу. Бывает и такое. Но когда я защищаю бесплатно, либо за какие-нибудь мизерные деньги лиц, которые являются таким контингентом, как алкоголики, из СНГ, бесправные наркоманы, соответственно, им вешается все, что угодно. Ну, имеется в виду преступление большой тяжести, как у меня были в Перекрестке на мелкое хулиганство. Выехали, а в итоге кража, и человек пошел 3 года трубить. Очень много минут, дней, месяцев, когда действительно человек незаслуженно получает наказание больше, чем за это дать из практики должны. Соответственно, доходишь до Верховного Европейского суда, но в Европейском только жалобы рассматриваются у меня 2. Соответственно, никакой реакции, конечно, это минуты не очень приятные. А бывает, когда человек обвинялся в тяжких преступлениях, но на самом деле он этого не совершал, и удается доказать, удается приговор, как говорится, поломать. Полностью оправдательных приговоров у нас нет. У меня был за 10 лет практики 1 оправдательный провод. Но, тем не менее, когда что-то удается сделать, конечно, вот именно доставляет какие-то минуты радости.
И это был еще один наш слушатель Валерий Пугачев. Мы продолжим тему об адвокатах в программе «Послужной список» после новостей. Никуда не уходите. Слушайте новости.